Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Басманный суд Москвы приговорил к 3 годам колонии Ильдара Дадина, первого гражданского активиста по уголовной статье за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций. Верховный суд России отменил штраф 400 тысяч рублей, назначенный ранее Институту региональной прессы за отказ признавать себя иностранным агентом. Россия и Индия начали в Бенгальском заливе военные учения «Индра-2015». Испанские юристы о подробностях дела русской мафии. Фильм о возникновении организации «Гринпис» пробился на российские экраны. Об этих и других событиях и темах 7 декабря в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Басманный суд Москвы сегодня приговорил к 3 годам колонии гражданского активиста Ильдара Дадина. Он стал первым, кого осудили по принятой в прошлом году уголовной статье за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций. Дадина взяли под стражу прямо в зале суда. Во время следствия и судебного процесса он находился под домашним арестом. Помимо Ильдара Дадина, по этой же статье предъявлено обвинение еще 3 активистам. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
7 декабря дело в отношении Ильдара Дадина развивалось стремительно. Сначала с утра состоялись прения сторон, во время которых прокурор попросил приговорить активиста к 2 годам колонии общего режима. Затем Ильдар Дадин выступил с последним словом. Он назвал антиконституционной статью, по которой его судят, и заявил, что готов сесть в тюрьму за свои убеждения. После этого судья сообщила, что огласит приговор в тот же день, в 3 часа дня. Собравшаяся к 3 часам дня публика у Басманного суда еще стояла в очереди на вход, когда стало известно, что оглашение приговора уже завершилось. Судья Наталья Дубер читала приговор не более получаса. Она признала Ильдара Дадина виновным и приговорила к 3 годам лишения свободы. Возмущенные суровостью приговора активисты, попавшие в зал, стали скандировать «позор». Нескольких человек приставы буквально выволокли из здания суда. Адвокат Ильдара Дадина Ксения Костромина так прокомментировала Радио Свобода решение суда.
Прокурор попросила для Ильдара наказание в виде 2 лет лишения свободы. Судья назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор мы считаем несправедливым и будем его обжаловать.
А как сам Ильдар отреагировал на этот приговор?
Ну, Ильдар, он борец, он понимал, что такое возможно, поэтому он с достоинством воспринял приговор. Надо будет еще выяснить, в какой следственный изолятор его отправили, потому что этого нам не сообщили. Приговор нам на руки тоже пока не выдали.
В целом, как вы оцениваете то, как проходил этот процесс, насколько суд слушал вас?
Единственное, что сегодня нам суд отказал в удовлетворении ходатайства о направлении запроса в Конституционный суд. Насчет конституционности в целом статьи вот этой вот 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. А так, в принципе, суд удовлетворял ходатайство и видеозаписи приобщил, которые свидетельствуют о том, на самом деле, что сотрудники милиции давали не вполне корректные показания в ходе судебного разбирательства. Ну, суд дал оценку всем доказательствам в приговоре. Приговор мы сегодня услышали только на слух, поэтому сейчас ничего говорить об этом не буду. Прочитаю приговор потом.
Говорила Ксения Костромина. Уголовное дело в отношении 33-летнего Ильдара Дадина было возбуждено 30 января 2015 года. В этот день истекали 15 суток административного ареста, который Дадин отбывал за сопротивление сотрудникам полиции на акции в поддержку братьев Навальных. Дадин стал первым активистом, в отношении которого возбудили уголовное дело за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций. Помимо эпизода 15 января, Дадину вменили нарушения во время акций 6 и 23 августа, а также 13 сентября 2014 года. Ильдар Дадин не единственный активист, которого обвиняют по новой статье. В течение 2015 года аналогичное обвинение предъявили 46-летнему активисту Марку Гальперину, 52-летней многодетной матери Ирине Калмыковой и 76-летнему пенсионеру Владимиру Ионову. Дело в отношении последнего уже также находится в завершающей стадии. 8 декабря Ионов выступит в суде с последним словом, после чего судья уйдет в совещательную комнату выносить решение. Представитель прокуратуры попросил для Владимира Ионова 3 года условного срока с ограничением перемещений. Ионов также не признает себя виновным. Марк Гальперин, дело которого все еще находится на стадии следствия, рассуждает о том, почему Ильдару Дадину был вынесен такой приговор и как он может сказаться на делах остальных обвиняемых.
Это действительно первый приговор. Я сожалею, что я не смог быть сегодня на суде. Ильдар мой друг, я его, безусловно, поддерживаю. Думаю, что власть хочет просто запугать людей, показать, что это не шутки, будешь выходить даже на пикеты, пусть даже разрешенные, одиночные, все равно ты получишь срок. Если раньше давали за болотные сроки, то теперь за одиночные пикеты.
При этом даже дали больше срок, чем просила прокуратура. Вот как вы считаете, это намеренная жестокость?
Естественно, да. Власть показывает зубы. Вместе с тем нам не нужно расслабляться. Будут и другие приговоры. Но это не значит, что мы должны вот пугаться властей, судей, прокуроров и так далее.
В ближайшее время, очевидно, будет также приговоры по делу Владимира Ионова. Как вы думаете, на фоне того, какой приговор вынесли сегодня, как это скажется на деле Владимира Ионова?
Я надеюсь, что будет не такой же приговор, не заключение в тюрьму, в колонию. Возможно, дадут условно, но там хитрость такая, что если выйдешь на... Если даже условно тебе дадут, выйдешь на еще раз на какой-нибудь митинг, пикет и так далее, то тебе дадут уже реальный срок. Думаю, что власть разыграет вот такую двухходовку. Сначала условный срок, а потом реальный.
Говорил Марк Гальперин. Новая статья, предусматривающая уголовную ответственность за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций, вступила в силу в июле 2014 года. До этого нарушителей привлекали исключительно к административной ответственности, по которой максимальное наказание составляло 15 суток ареста. По уголовной же статье максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Многие правозащитники считают, что новая статья противоречит Конституции России. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Верховный суд России отменил штраф в 400 тысяч рублей, назначенный ранее Институту региональной прессы за отказ признавать себя иностранным агентом, а само административное дело прекратил за отсутствием состава правонарушения. Адвокаты, представлявшие интересы Института региональной прессы, это решение Верховного суда называют первой внушительной победой по делу о финансовой атаке на независимые НКО. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Претензии Министерства юстиции к Институту региональной прессы были связаны с отказом этой организации войти в реестр иностранных агентов. Так, с 2012 года в России обязаны называть себя некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование, если они осуществляют политическую деятельность. В Минюсте посчитали, что способствование становлению и развитию независимых средств массовой информации в России именно с этой целью создавался в 1993 году Институт региональной прессы политическая деятельность, а поскольку организация получает зарубежные гранты, значит, она иностранный агент и должна не только входить в соответствующий реестр, но и заплатить 400 тысяч рублей штрафа за то, что не сделала этого добровольно. Почти год адвокаты Института региональной прессы добивались отмены этого решения, обращая внимание в том числе на то, что 400 тысяч рублей – сумма, которая может обанкротить не только маленькую, но и достаточно большую организацию, поскольку бюджеты всех некоммерческих организаций сверстаны довольно плотно и не предусматривают возможностей для оплаты штрафов, пени и других подобных расходов. Именно поэтому дело против Института региональной прессы адвокат Иван Павлов называл финансовой атакой на независимую некоммерческую организацию, а решение Верховного суда России, признавшего штраф незаконным и необоснованным, первой внушительной победой организации, оштрафованной за отказ называться иностранным агентом. Говорит Иван Павлов.
Это первое судебное решение, в котором Верховный суд стал на сторону некоммерческих организаций, так называемых иностранных агентов, которые отбиваются уже от штрафов. Не от статуса иностранного агента, а именно от штрафов, которые налагаются на эти организации за маломальское отступление по версии Минюста от правил, которые предусмотрены для подобного рода организаций.
Что это значит для других некоммерческих организаций и значит ли что-нибудь, которые вот так же, как Институт региональной прессы, были оштрафованы, а некоторые даже были вынуждены прекратить свою деятельность на территории России?
Поскольку я сам имею отношение к некоммерческим организациям, которые признаны иностранными агентами, Фонд свободы информации, который я учредил в свое время, тоже находится в реестре. Мы уже успокоились. Нам надо уже прекратить реагировать на подобного рода троллинг со стороны властей, со стороны Минюста. Надо уже успокоиться и заниматься своей работой, именно тем, для чего вообще создавались наши организации. Ну да, на защиту самих себя тоже надо будет тратить какие-то ресурсы, но сами организации должны заниматься своим делом. Важно, чтобы они продолжали свою работу. Надо понять уже, что надо, в общем, как, наверное, переформатировать свою деятельность, потому что некоммерческие организации в России стали работать просто невыносимо. Но, слава богу, остаются возможности работать без статуса некоммерческой организации. Есть такие возможности, и я уверен, что рано или поздно все поймут, и статус иностранного агента никак не будет мешать работе людей. Очень важно сохранить гражданскую активность именно людей. А там удастся ли сохранить некоммерческую организацию или не удастся, это уже второй вопрос.
Подчеркнул адвокат Иван Павлов. По его словам, мотивировочная часть решения Верховного суда России по делу Института региональной прессы пока неизвестна. Однако само решение окончательно и обжалованию не подлежит. Государство теперь обязано вернуть ранее оплаченный институтом штраф в размере 400 тысяч рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Россия и Индия в понедельник начали в Бенгальском заливе очередные совместные военно-морские учения своих боевых кораблей «Индра-2015», которые продлятся до 12 декабря. Такие учения впервые были организованы еще в 2005 году. Однако сегодня, когда Кремль отчаянно нуждается в имеющих солидный вес на мировой арене союзниках, они привлекают особенное внимание. 6 декабря на одной из крупнейших баз ВМС Индии в портовом городе Вишакхапатнам в Бенгальском заливе прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота России, ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый», танкер «Борис Бутома» и спасательное судно «Алатау». Они и будут задействованы в учениях, в которых участвует также морская и палубная авиация двух стран. Ранее в ноябре им предшествовали и совместные сухопутные учения в индийском штате Раджастан под тем же названием. В целом, количество задействованных на всех этапах учений «Индра-2015» военнослужащих, сил и техники уже моделирует не просто уничтожение группы абстрактных террористов, а масштабную боевую операцию против условного противника в ограниченном региональном конфликте. Такие же прошлогодние маневры в июле 2014 года в Японском море вблизи российских берегов были чуть менее масштабными. Россия и Индия, члены группы БРИКС, сегодня остаются партнерами в первую очередь в сфере военно-технического сотрудничества. Более 70% вооружения и боевой техники индийской армии российского производства. Например, совместное российско-индийское предприятие выпускает сверхзвуковую морскую ракету «Брамос», основное стратегическое оружие, которым обладает Дели, а ВВС Индии более чем на 60% укомплектованы истребителями, произведенными в России, рассказывает директор Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян, с которой я побеседовал перед программой. Каких-то явных и непосредственных общих угроз и общего врага у России и Индии, за исключением очень расплывчатого мирового терроризма, нет. В таком случае, нынешнее учение — это что? Это откровенная политическая демонстрация, которая не имеет только лишь практического военного смысла? Я спрашиваю с намеком на то, насколько сильно сегодня обострены отношения Москвы с очень многими мировыми державами и военно-политическими блоками и союзами.
Проведение любых крупных военных маневров – это стремление страны доказать свою мощь. Что это в какой-то мере есть атрибут великой державы. У Индии наверняка это одна из целей. Что касается России, отношения у нас крайне осложнились с большинством стран, и Запада, и Соединенными Штатами. Индия, так же, как и Китай, в общем и целом не поддержали антироссийских санкций. Там, может, они более конкретно не высказывались по этому поводу, но, тем не менее, они их не поддержали. Может быть, для нас важно, что мы тоже покажем со своей стороны, что вот у нас есть такой союзник надежный, как Индия.
Именно что такие учения не проводятся без расчета на то, что на них обратят внимание все остальные. Кому, в каких столицах и что могут показать нынешние учения «Индра-2015»?
Они покажут, что между Индией и Россией сохраняется вот это стратегическое партнерство, утверждаются отношения в военной области, что является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества, и потом продемонстрировать возможности, которыми эти обе страны обладают.
Я обратил внимание вот на что, что учения Индра-2015 называются антитеррористическими, но выглядят они не так, потому что их участники вместе отрабатывают разные приемы и операции по, например, противовоздушной и противокорабельной обороне. Это все не вяжется с борьбой с террористами.
Для Индии, например, мы не можем забыть событий 2008 года, террористического акта в Мумбаи. Ведь эти террористы оказались на территории Мумбаи и Махараштры именно с моря. Поэтому вот эта морская составляющая для Индии очень важна. Индия имеет протяженную морскую границу. Они очень уделяют этому сейчас большое внимание. Моди даже это сформулировал каким-то образом таким, что они оценивают зону Индийского океана как существенную часть, которая является непосредственным расширенным соседством Индии.
Говоря о терроризме, априори сейчас в первую очередь имеют в виду радикальный исламистский терроризм. Наступление и военные, главное, идеологическая группировка «Исламское государство». И угрозу той же Аль-Каиды, которая не так давно создала свое специальное отделение на полуострове Индостан, они тоже нельзя забывать. Насколько официальный Дели сегодня боится, что именно эти террористы начнут активно действовать на индийской земле?
Есть опасения такие, которые связаны с сохранением определенной нестабильности в мусульманских районах Индии. Существует Джамму и Кашмир. Причем связано это с тем, что, во-первых, там есть свои исламские группировки. Там, правда, сейчас, может быть, можно сказать, что в определенном смысле как-то это немножко ослабил вот этот нажим со стороны этих групп. Но, тем не менее, эти исламские группы там есть. Потом, там есть непосредственное соседство с Афганистаном, пакистанской части Кашмира и самим Пакистаном. Границы там защищены очень слабо. Трансграничный терроризм, как он назывался. И я даже помню, что бывший президент Пакистана Мушарраф говорил о том, что он сам, к сожалению, ничего не может с этим сделать. Потому что контролировать границы высокогорные, они сами не в состоянии.
В российском МИДе сейчас часто подчеркивают наличие такого стратегического партнерства России и Индии. На чем это партнерство в первую очередь основано и куда направлено? И вообще, Индию, члена группы БРИКС, сегодня можно называть определенно союзником России? Или же просто она стала столь мощной мировой державой, что с ней в любом случае необходимо находить общие точки соприкосновения?
Мы находили с Индией общие точки соприкосновения еще задолго до того, как она стала мировой державой. Давайте вспомним это. В истории советско-индийских и российских-индийских отношений были разные периоды. И была разная степень участия Индии в наших делах и Советского Союза в делах индийских. Мы признали с самого начала Кашмир как неотъемлемую часть Индии. Мы с самого начала помогали Индии, оказывали военную помощь вскоре после вот индо-китайского пограничного конфликта 1962 года. Ведь уже тогда мы начали сотрудничество в военной области. И до сегодняшнего дня, несмотря на, конечно, диверсификацию отношений Индии с возможными поставщиками вооружений, сотрудничество в военной области развивается с самыми разными странами, тем не менее, все равно индийская армия сейчас оснащена или вооружениями, которые мы поставляли и поставляем, или теми, которые мы создаем совместно с Индией, так как мы сейчас развиваем направление совместных предприятий, разработки вооружений, совместное их производство.
Индия по-прежнему считает своим главным потенциальным соперником Пакистан. А значит, и косвенно многие сильные мусульманские государства, исторически выступающие на стороне Исламабада, в первую очередь монархии Персидского залива. Получается ли, с учетом нынешнего резкого обострения конфликта в Сирии и запутанного противостояния разных сил там, что Россия, проводя показательные военные учения с Индией, и с учетом всего, что вы упомянули, постоянно ухудшает свои отношения с этими государствами, с Пакистаном в первую очередь, и с теми, кто за ним стоит?
У нас есть такой стереотип, что Пакистан является основным противником Индии. Но ведь это не совсем так. Если вы вспомните события 1998 года, когда были проведены испытания ядерного оружия в Индии и в Пакистане, что незадолго до этого министр обороны Индии Фернандеш, выступая, сказал, что основной угрозой Индии является Китай. Действительно, сегодня отношения между Индией и Китаем нормализуются, между Индией и Китаем развивается активный товарооборот. По многим вопросам Индия и Китай придерживаются одинаковых взглядов на мировые события, в том числе, кстати, и в отношении России. Но Китай остается потенциальной угрозой Индии. И в особенности пакистано-китайские отношения. Вот здесь мы с вами давайте привлекать и Пакистан тоже. Кашмир продолжает оставаться камнем преткновения в индо-пакистанских отношениях. Несмотря на все БРИКСы, ШОСы и так далее, там, где по Индии и Китай сейчас выступают в качестве членов одних и тех же объединений и организаций.
И что, Москве приходится с трудом лавировать между Пекином и Дели?
Я думаю, что нам сейчас не до этого. Мы не лавируем. Мы сейчас крайне заинтересованы в сотрудничестве, как мне кажется, с этими двумя странами. Потому что они сейчас в условиях изоляции России со стороны Запада, со стороны Соединенных Штатов, для нас имеет жизненно важное значение. Вот это наша возможность сотрудничества и поддержки со стороны двух крупнейших стран мира.
В последний год-два главными и самыми болезненными темами в отношениях Москвы с Западом, со многими другими странами были вооруженный конфликт на Украине и добавившаяся к нему война в Сирии, в которой Россия теперь один из непосредственных участников боевых действий. Как на действия Кремля все это время реагировал Дели и произошли ли какие-то изменения после того, как кресло премьера занял Нарендра Моди и руководящей партией стала его партия индийских националистов?
Пока, по крайней мере, у нас нет оснований считать, что Моди каким-то образом кардинально меняет направление внешней политики. Насчет направлений я бы этого не сказала. Но то, что он придает очень большое значение, судя по всему, именно внешнеполитическому аспекту своей деятельности, это факт. Вы посмотрите, как он активен с первых дней прихода к власти. И причем начал-то он с чего? С ближайших соседей Индии. Первая его поездка была в Бутан, казалось бы. Потом он на свою инаугурацию пригласил всех руководителей стран СААРК. И вот тут-то приехал и Наваз Шариф, руководитель Пакистана. Это было очень важно. И сейчас, в ближайшие дни, предполагается их встреча. И они вообще встречаются время от времени, фотографии по всем газетам печатают и так далее. Там вот они на встрече в ООН, вот они на встрече в Париже на климатическом. Вот последние дни это все было. Это тенденция к тому, чтобы каким-то образом обеспечить безопасность границ, мне кажется, сегодня для Индии цель очень важная.
Туризм может быть очень прочной основой для партнерских отношений России и Индии. Ведь сейчас, из-за того, что произошло, Турция и Египет – два основных направления для зарубежного отдыха россиян, где отдыхали, наверное, 90% жителей России, выезжавших отдыхать за рубеж, закрылись. И, возможно, на очень долгое время. И одновременно я очень много читал о том, что перспективным сейчас направлением для массового российского такого пляжно-заграничного туризма становится Гоа, Индия. Есть какие-то вот предпосылки для того, чтобы Индия действительно стала направлением номер один, при том, что мы говорим об угрозах, о терроризме, в общем, нестабильной ситуации в самой Индии?
Она не менее, не более нестабильная, чем в любом другом районе мира. И, кстати, и нашей страны тоже. Гоа – это, в общем, место, где мировой туризм всегда был развит. Там очень много наших туристов. Сейчас много. И, конечно, для того, чтобы в тех масштабах, в которых у нас был туризм в Египет, допустим, и в Турцию, для этого, конечно, там инфраструктуры мало. Но я думаю, что они сейчас, учитывая ситуацию и учитывая потребности в этом, я думаю, что у нас этот туризм будет развиваться. Кстати, туристские центры в Индии – это и Малабарское побережье в районе Ченнаи, Мадраса, это и Керала, а Керала – это и вообще центр и медицинских всяких учреждений, которые наши люди любят вообще туда ездить и проходить там процедуры и так далее. Есть в Индии и курорты вот такие, где можно просто приехать на пляже полежать, и огромное количество мест, исторических, архитектурах и так далее, куда потоки туристов всегда были и будут.
Индия, по-моему, в прошлом году впервые фактически ввела почти безвизовый режим для граждан России, потому что визу можно получать электронную заранее, не нужно ходить в посольство. Это, соответственно, дает огромные возможности жителям всех российских городов, а не только там Москвы, где это консульство, посольство есть, или Петербурга.
Сейчас получала визу в Индию в командировку на научную конференцию. Мне ее дали на 3 недели, а рядом со мной получал мужчина, который ехал в турпоездку, ему дали на 2 года. В этом направлении заинтересованы и наши туристские организации, и индийские. Я думаю, здесь возможности у нас будут.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» была директор Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук Татьяна Шаумян. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сенсация, вызванная в России недавней публикацией в различных СМИ материалов испанской прокуратуры в отношении действовавшей в прошлом десятилетии в Испании так называемой «русской мафии» и ее связях с высокопоставленными российскими чиновниками, например, на уровне главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, была воспринята в Мадриде с определенным недоумением. Испанцы считают подобную реакцию явно запоздавшей. Почему? Об этом расскажет мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Эта история, получившая в свое время огромный международный резонанс, действительно, как говорится, с бородой. Ею начали заниматься в Испании порядка 10 лет назад, а ее пик пришелся на июнь 2008 года, когда в ходе полицейской операции под кодовым названием «Тройка» были арестованы 20 россиян. Главным подозреваемым назывался ранее судимый в России Геннадий Петров, а его основными подельниками – выходцы из Петербурга Александр Малышев и Леонид Христофоров. Они обвинялись в отмывании в Испании с помощью местных посредников крупных сумм, полученных от преступной деятельности в России, вымогательства, наркоторговли, заказных убийств, а также от коррупционных деяний чиновников. Ведь в ходе следствия были установлены тесные связи подозреваемых с высшими российскими должностными лицами. Все годы за этим делом следила профессор права Мадридского университета доктор Антония Сантос.
Расследование в рамках операции «Тройка» получило в свое время всеобщую известность. С самого начала о ней много писали, и не только в Испании, но и в других странах. При этом постоянно говорилось о связях подозреваемых с высшими чиновниками России, с указаниями их фамилий и занимаемых ими должностей. Поэтому мне непонятно, как могло случиться, что при нынешнем развитии СМИ и всеобщей доступности информации в любой точке планеты это дело до сих пор не доходило до российской общественности.
Тот факт, что в России до сих пор не придавалось никакого значения этому делу, Антонио Сантос представляется странным еще и потому, что сотрудники правоохранительных органов России, по ее словам, принимали в расследовании самое активное участие. К примеру, они помогли установить связи, имевшиеся у фигурантов дела, с высокопоставленными российскими чиновниками. Именно на информацию, полученную из Москвы, ссылается испанская прокуратура в своих документах. Впрочем, и без этих ссылок понятно. Без помощи российских профессионалов испанцы, к примеру, не смогли бы разобраться в прослушках телефонных разговоров фигурантов «Тройки», которые велись с 2006 года. В этих прослушках, кстати, никто не фигурировал под своей фамилией, контакты упоминались по именам или кличкам. Речь идет, как явствует из материалов прокуратуры, о главе Следственного комитета Российской Федерации Александре Бастрыкине, которому Петров, используя свои контакты в России, якобы помог сделать служебную карьеру, бывшем министре обороны Анатолии Сердюкове, бывшем премьер-министре Викторе Зубкове, генерал-полковнике МВД Николае Аулове и других. Антонио Сантос.
Сотрудники прокуратуры и следственных органов Испании имеют высокий уровень подготовки, но, разумеется, они самостоятельно, без помощи российских коллег, не смогли бы понять все детали жизни российского преступного мира. Им, к примеру, не были известны прозвища российских высших функционеров, упоминаемых в разговорах подозреваемых. Таким образом, расследование не могло быть успешным без российской помощи.
Испанским следователям информация о связях подозреваемых требовалась в основном для антуража, чтобы понять их роль, место и возможности в предполагаемых криминальных структурах. Но почему эта информация не использовалась в России, к примеру, для борьбы с коррупцией в высших сферах власти, испанцам не ясно. По их мнению, «Тройка» с самого начала должна была больше интересовать Москву, чем Мадрид. Ведь именно из России утекали десятки миллионов долларов и евро. Они вкладывались Петровым и его подельниками в недвижимость, банковские активы и не только в Испании, но и в других странах. Профессор Сантус.
Российская сторона своевременно получила доступ ко всей информации, касающейся деятельности ее граждан в Испании. К примеру, о том, что они вывезли из России по меньшей мере 50 миллионов евро. Разумеется, Испания материального ущерба от этого не понесла, в проигрыше осталась Россия. Так что мне кажется, что она в этом случае должна была бы действовать более решительно.
Между тем, в ходе следствия выяснилось, что деньги Петрова, хотя и считались криминальными, поступали в Испанию, видимо, благодаря его российским связям, вполне легально, под надежной крышей, то есть уже отмытые через российские банки. Так что главное обвинение в отмывании денег оказалось практически недоказуемым. Тонкости испанского законодательства комментирует специализирующийся на финансовых нарушениях адвокат Хосе Санчес.
Проблема заключается в самом нашем законодательстве о противодействии отмыванию денег. Именно поэтому многие подобные преступления остаются безнаказанными. Вот, к примеру, появляется иностранец и говорит, что ему на банковский счет в Испанию поступило столько-то денег, и он хотел бы эти деньги инвестировать. Да ради бога, ему любой с удовольствием помогает. Раз деньги в банке, значит, они вполне легальны, и неважно, от какой деятельности они получены. Отмыванием считается лишь тот случай, когда вы пристраиваете в какой-то бизнес наличные, привезенные в чемоданчике. Только это у нас расценивается как нарушение.
Как складывалась судьба фигурантов тройки после ареста? Сначала они были заключены под стражу, но довольно быстро были отпущены до суда под залог, без права покидать Испанию. Тем не менее, тот же Петров в 2012 году уехал в Россию. Его отпустили якобы для ухода за заболевшей тещей. Разумеется, он не вернулся. Не вернулись из отпусков в Россию и другие фигуранты дела. Теперь, правда, испанцы объявили их в международный розыск. Адвокат, специализирующийся на уголовных делах, Хулио Мартин Гомес, полагает, что это чисто формальный ход.
Меры по ограничению свободы подозреваемых у нас принимаются следователем. Он решает, посадить ли человека за решетку или ограничиться изъятием у него паспорта, или обязать его являться еженедельно для проверки в следственные органы. Разумеется, иностранцев, подозреваемых в принадлежности к мафии, за границу, как правило, не отпускают. А если следователь и решил предоставить им такую возможность, то это решение вполне мог опротестовать прокурор. Но в данном случае прокуратура ничего не предприняла, и подследственные спокойно уехали.
Мартин Гомес полагает, что россиян отпустили неспроста. Ведь обвинение в отмывании денег развалилось. Ну а раз подозреваемый отсутствует, то и суда, и возможного оправдательного приговора не будет. А любое оправдание в нашумевшем деле могло серьезно пошатнуть репутацию следственных органов. Мартин Гомес.
Если обвиняемые не присутствуют, то суд у нас состояться не может. Если, к примеру, из группы обвиняемых отсутствует какое-то одно лицо, то судебное заседание все же проводится. Но в данном случае нет ни одного подсудимого россиянина. Заочно их судить по нашим законам нельзя, так что суд, скорее всего, не состоится.
Впрочем, испанцы, похоже, никогда особо и не стремились посадить россиян. Для них главное было избавиться от подобной публики. Эту мысль озвучил мадридский журналист Пабло Муньос, ведущий судебную хронику в газете АБС.
Испания... Долгосрочная стратегия Испании состоит в том, чтобы убрать подобную публику из страны. Им здесь нечего делать. Испания не хочет их грязных денег. Удары по мафии наносятся последовательно, один за другим на протяжении последних лет. Речь идет о продолжительной работе. Ведь наивно полагать, что с мафией можно покончить сразу. Испания, как государство, охраняющее свой суверенитет и свою безопасность, будет продолжать эту борьбу. Основное — дать понять мафиози, что они должны убраться из Испании и из Евросоюза. Пускай отправляются на все четыре стороны. Мы не хотим, чтобы они жили среди нас.
Между тем, испанские эксперты, поделившиеся со свободой своим мнением о ситуации вокруг дела тройки, полагают, что Испания сделала достаточно для обличения фигурантов этого дела. Будет ли эта история иметь продолжение, зависит лишь от российской стороны.
Над этим материалом, напомню, работал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». обученные военные, граждане с собственным мнением, отцы семейств. Так заявляют о себе члены объединения «Чехословацкие солдаты запаса». Как указано на сайте этой организации, в настоящий момент количество ее членов составляет более 6 тысяч человек. Большая часть – бывшие военнослужащие, прошедшие срочную или контрактную службу в вооруженных силах бывшей Чехословакии и ее преемниц – Чешской и Словацкой республик. Согласно обращению чехословацких солдат, они уверены, что НАТО, членом которого являются их страны, намерено втянуть чехов и словаков в братоубийственную войну с Россией. Подобных групп в странах Центральной и Восточной Европы в последнее время становится все больше. Так, в Словакии уже несколько лет действует формирование «Словацкие новобранцы», проводящие регулярные тренировки и учения для своих участников, в основном молодых людей, интересующихся военными играми, спортом и националистической идеологией. Словацкие новобранцы тоже не скрывают своих симпатий к политике Кремля. Что или кто стоит за такими организациями и почему они возникают? Об этом мой коллега Ярослав Шимов поговорил с экспертом Центральноевропейского института политических исследований, бывшим сотрудником Министерства обороны Словакии Ярославом Надем.
Почему в последнее время в странах Центральной Европы, в том числе и в Словакии, становится все больше разного рода полувоенных организаций и добровольческих формирований? Это связано с какими-то социальными процессами?
Таких факторов несколько. Некоторые из них очевидны. Например, исчезла такая организация, как СВАЗ-АРМ, в рамках которой могли, если отстраниться от ее идеологических функций, собираться любители пострелять, побегать. Есть и факторы более сложные, в их числе явное нарастание российского влияния в Словакии, как и в Чешской Республике. Некоторые члены полувоенных формирований прошли курсы обучения и тренировки у коллег из аналогичных российских организаций. Поддержка таких групп здесь осуществляется из российских источников. Добавим к этому распространившийся в обществе страх перед внешними угрозами, связанный с нынешним мигрантским кризисом в Европе и дискуссией вокруг него. Плюс пропаганда, которую ведут политические силы, критикующие НАТО и Евросоюз, падает на подготовленную психологическую почву. Стремление некоторых людей объединиться в группы единомышленников, как полувоенные, так и просто радикальные, но имеющие те или иные черты воинской дисциплины.
Вы говорите о финансировании такого рода формирований российской стороной. Есть какие-то конкретные доказательства этого?
Прямые доказательства могут искать соответствующие государственные учреждения, но непрямых хватает. Собственно, такие группы, как словацкие новобранцы, и не скрывают того, что их члены ездили на тренировки в России, которые длились по несколько недель, что из России к ним приезжают инструкторы, которые проводят такие же тренировки в Словакии. Лидер словацких новобранцев Петр Шварчик в одном из интервью говорил, что в руководстве его организации есть человек, тесно связанный с российским посольством. Что касается именно финансовых потоков, то это, как я уже сказал, вопрос для компетентных служб, но довольно несложно представить себе механизмы такой поддержки через какие-нибудь фонды или гранты для групп, объединяющих людей с резко критическими взглядами на НАТО, Евросоюз и США.
Насколько такие взгляды распространены среди словаков, особенно молодых?
Если судить по имеющимся данным социологических опросов, в Словакии есть очень шумное, но небольшое меньшинство. Речь не идет о десятках процентов граждан, которые активно выражают свои взгляды, сводящиеся к радикальной критике политики США, Европейского Союза, НАТО и Израиля. Эти люди ориентированы на конструирование образа врага. Есть молчаливое большинство, которое не проявляет себя столь активно, но положительно оценивает наше нынешнее членство в европейских и евроатлантических структурах. Опросы говорят, что уровень поддержки членства Словакии в НАТО примерно 60%, в ЕС более 70%. Да, среди части молодежи антизападные настроения распространены в большей мере. Отчасти это естественно. Молодежь в определенном возрасте склонна к бунту против авторитетов, против того режима, который на данный момент находится у власти. При социализме заметная часть молодежи разделяла оппозиционные настроения и выступала за перемены. Нынешнее молодое поколение помнит только демократический строй. Ему, собственно, не с чем сравнивать, а причины для недовольства всегда есть. Ну и молодежь – важная целевая аудитория, и это понимают разные внутренние и внешние силы. Российская пропаганда – одна из них.
русская пропаганда, которая имеет целевую скупину.
А что может предложить государство тем молодым людям, которым не хватает духа коллективизма, силы, какой-то боевой подготовки? Есть альтернативы радикалам?
В последнее время делались какие-то шаги в этом направлении, хотя, конечно, о восстановлении чего-то похожего на былую систему СВАЗАРМА речь не идет. Но Министерство обороны начало заниматься этими вопросами. В частности, оно выдвинуло предложение завести добровольческую вспомогательную службу в вооруженных силах, которая дала бы молодым людям возможность заниматься военно-спортивной подготовкой. Министерство образования тоже разрабатывает изменения в школьной программе, которые включили бы в нее в большей мере элементы такой подготовки, тренировок с оружием, в общем, вещей, которые по душе многим молодым людям. Но до сих пор определенный социально-психологический вакуум в этом отношении существовал, и его заполнили в том числе и полувоенные формирования. Группы молодых людей, которые бегают по лесам в камуфляжной форме с оружием, хорошо еще если с макетами или какими-то небоевыми видами оружия, становятся у нас в Словакии довольно обычным явлением. Некоторыми из них руководят действующие военнослужащие, что недопустимо, потому что эта их деятельность никем не координируется.
Такого рода группы, бегающие по лесам, как вы выразились, ищут контактов друг с другом. Есть какая-то информация об их сотрудничестве, например, с крайними националистами типа Народной партии «Наша Словакия» Мариана Котлебы или другими политическими силами такого рода?
Несколько
месяцев назад ряд радикальных групп заявил о намерении объединиться с прицелом на предстоящие парламентские выборы. Но очень скоро между ними возникла конкуренция, какие-то споры, и эти амбиции остались нереализованными. Но при проведении каких-то конкретных акций радикалы способны объединять усилия. Например, они организовали недавно марш на Габчиково, населенный пункт, где находится центр размещения беженцев. Но о серьезной координации пока говорить не приходится. Хотя в целом таких групп много, количество членов полувоенных формирований исчисляется уже сотнями. Например, кроме словацких новобранцев, существует еще и объединение «Вздор», «Сопротивление», на мой взгляд, еще более радикальное.
«Вздор», которая полувоенная еще радикальнейшая.
Словацкие спецслужбы как-то следят за их деятельностью?
Я предполагаю, что нами воинская справа.
Думаю, в первую очередь этим должна заниматься военная контрразведка. Особенно потому, что в СМИ уже появлялась информация о членах таких групп, которые одновременно являются действующими военнослужащими. Пока о каких-то конкретных результатах работы спецслужб в этом направлении я ничего сказать не могу. Известно, что и военная контрразведка, и словацкая информационная служба ведут тщательный мониторинг этих формирований. Надеюсь, что в случае, если эти группировки выйдут из серой зоны между легальностью и нелегальностью, где на данный момент действуют и вступят в конфликт с законом, против них будут приняты быстрые и эффективные меры.
Напомню, что мой коллега Ярослав Шимов беседовал с экспертом Центральноевропейского института политических исследований, бывшим сотрудником Министерства обороны Словакии Ярославом Надим. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», который по традиции завершает рубрика «Сегодняшний факт». В российский прокат вышел кинофильм «Как изменить мир» британского режиссера Джерри Ротвелла. Это нечастый случай, когда на большом экране можно увидеть документальное кино, тем более посвященное необычной теме – экологическому активизму, а точнее – истории зарождения движения «Greenpeace». Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин побеседовал по телефону с Джерри Ротвеллом о том, как неудачная экспедиция нескольких хиппи привела к возникновению самой крупной природозащитной организации мира. Как изменили мир не только компании Greenpeace, но и используемые им методы. И чего стоит ждать от климатической конференции ООН в Париже, которая завершится 11 декабря.
Как вы взялись за эту тему, историю движения Greenpeace?
Я почти случайно получил доступ к видеоархиву Greenpeace. Это 1500 бобин 16-миллиметровой пленки. И самое интересное, что в этой груде беспорядочного материала были записи, сделанные во время первых экспедиций движения, во времена, когда сегодняшняя глобальная организация еще только зарождалась. А ведь начиналось все когда-то с небольшой компании, с 10 молодых людей, которые жили в одном квартале в Ванкувере. И мне показалось интересным не столько рассказать историю Greenpeace, сколько проследить опыт нескольких людей, действия которых не только изменили мир, но и отразились на них самих, на их отношениях, на том, какими они стали со временем. Сам я никогда не был членом Greenpeace, но состоял в других общественных движениях, например, в Гражданской ассоциации помощи бездомным. И мне всегда было любопытно, как такие группы функционируют, на что способны комьюнити, в которых нет ни выделенных лидеров, ни четкой организационной группы.
Greenpeace начинался как раз как такая группа приятных людей с самыми лучшими намерениями, без лидеров и организации. Но со временем он превратился в глобальную и достаточно бюрократизированную корпорацию. Это естественная эволюция для успешного общественного движения.
В фильме показан отрезок времени с 1971 по 1979 год, и к концу этого периода Greenpeace действительно пришлось отказаться от многих изначальных принципов, перестать быть компанией равных друзей, иначе движение просто не смогло бы расти дальше. И это естественный процесс, человек ведь тоже не может всю жизнь оставаться ребенком. Организационная структура, которая в итоге сложилась в Greenpeace, я бы назвал ее федеративной, оказалась довольно успешной, благодаря ей Greenpeace выжил и не потерял влияние до сегодняшнего дня. Сейчас организацию много критикуют за то, что она стала слишком большой, слишком бюрократической, что она перестала добиваться тех целей, которые заявляет. Наверное, чтобы заставить людей задуматься о важных вещах, лучше подходит десяток хиппи на небольшой лодке, которые находятся вне истеблишмента и у которых нет материального интереса в своей деятельности. Но, например, для того, чтобы обсуждать вопросы глобального потепления с правительствами стран, нужны большие влиятельные организации. Путь развития, который прошел Greenpeace, вероятно, был неизбежным, но новые движения гражданского активизма продолжают возникать.
Как я понимаю, некоторые из основателей Greenpeace были совсем не рады тому, что он превращается в глобальную организацию. Некоторые в итоге покинули его, чтобы создать собственное новое движение.
Знаете, наверное, есть те, кто могут создать что-то такое, а есть те, кто могут это впоследствии структурировать, развить, превратить в большую организацию, и это разные люди. Первые, как основатели Greenpeace, почти всегда немного сумасшедшие, чудаки. На этом, в общем-то, и строится фильм. Настает момент, когда движение превращается в организацию, и урок, который учит нас история Greenpeace, состоит в том, что это неизбежно, что с этим нужно смириться с самого начала.
Фильм называется «Как изменить мир». Так все-таки как? То, что делает Greenpeace, ставя во главу угла максимальное привлечение медийного внимания к своим акциям, это единственный способ?
Название, конечно, ироничное. Нет единого рецепта «Как изменить мир». Он слишком сложно устроен. Так что фильм скорее не про то, как, а про изменить. В кино я несколько раз цитирую правила Greenpeace, когда-то введенные одним из его основателей Бобом Хантером. И любопытно, что в итоге часто получалось им наперекор, ведь декларировались какие-то вещи, как «бойся успеха» и «революцию нельзя организовать». Боб Хантер говорил, что революционные перемены не происходят быстрее и не заходят дальше, чем меняются сами люди. И вот об этом не стоит забывать тем, кто хочет изменить мир.
Фильм начинается с того, как несколько хиппи отправляются на небольшом корабле к острову Амчитка, чтобы выразить протест против проведения на нем ядерных испытаний. И к этим смелым бородачам намного легче испытывать симпатию, чем к тем вечно ссорящимся циникам, которыми они становятся через несколько лет. Это был ваш осознанный ход?
Конечно, сначала это люди с ясной целью. Но чем дальше, чем они успешнее, тем большую роль играют деньги, тщеславие и жажда власти. На фоне успеха ярче проявляются человеческие недостатки. И в этой истории есть предупреждение для каждого из нас. Мы намного менее важны, чем те вещи, которые мы делаем.
А ведь успех к ним приходит почти сразу. Ни до какого острова будущие гринписовцы так и не добираются, но тем не менее в порту Ванкувера их встречает восторженная толпа.
Да, первая же экспедиция оказалась в каком-то смысле провальной. Впрочем, что считать мерой успеха? Если медийное внимание, то как раз наоборот. И именно шумиха в прессе, поднявшаяся вокруг этого путешествия, в конечном счете привела к ограничению наземных ядерных испытаний. Сначала на Амчитке, а затем и во всем мире. Конечно, для этого были и другие политические причины, связанные с переговорами Никсона и Брежнева, но первая экспедиция Greenpeace внесла в это существенный вклад.
В сущности, так и родился метод, которым Greenpeace успешно пользуется до сих пор.
Да, благодаря этой экспедиции Хантер понял, как лучше действовать, и с успехом использовал этот опыт, например, во время кампании против коммерческой охоты на китов. Там ведь вообще была интересная история, когда гринписовцы, наконец, нашли советское китобойное судно, они поместили свою лодку между ним и китом и сняли на камеру, как над их головами пролетает гарпун. Дальнейшая судьба кита, который в итоге, конечно же, был убит, их их не интересовало. Они торопились как можно скорее доставить пленку в Сан-Франциско, чтобы показать ее по телевидению. Медийный образ оказался в этой стратегии намного важнее, чем защита отдельного кита. Но что поделаешь, если ты хочешь добиться глобального моратория на китобойный промысел, ты не можешь тратить время на такие мелочи, как спасение одного кита.
Насколько я знаю, сейчас даже внутри Гринпис нет единого мнения о том, какой была настоящая история движения.
Вы правы, единства мнений действительно нет. Люди, которые стояли у истоков движения, так много отдали ему, что теперь не способны смотреть на свою историю объективно, у каждого есть своя точка зрения. История Greenpeace очень противоречива, особенно в том, что касается конфликтов, которые начали возникать внутри движения, когда канадское отделение Greenpeace даже подало в суд на американский филиал организации. У всех, кто участвовал в этом процессе, есть собственное мнение о том, что к этому привело, кто был легитимным лидером и так далее.
В этом смысле ваш фильм — попытка показать, как все было в действительности?
У меня не было такой задачи. В центре моего рассказа один человек, Боб Хантер. Я рассказываю в первую очередь его историю. Сначала это журналист, понимающий, как работает медиа, знающий, как использовать силу СМИ, а потом это невольный президент большой корпорации. Человек, ненавидящий лидеров и лидерство, сам становится лидером, причем очень успешным, который смог выявить и использовать таланты и способности каждого из членов команды. И когда Хантер отказался от этой роли, команда начала разваливаться. Люди стали ссориться еще больше. Кино — история того, как Хантер безуспешно пытается удержать все это вместе. Это история ранних лет Greenpeace глазами одного из его основателей. Конечно же, ни на какую объективность я претендовать не могу.
Как в Greenpeace отнеслись к вашему фильму?
Они никак не влияли на процесс его создания. У них не было возможности что-то редактировать. Я уверен, что если бы такой фильм снимал сам Greenpeace, кино получилось бы совсем другим. Но, насколько я знаю, мой фильм там скорее понравился, в том числе всем героям. И в конечном итоге Greenpeace поддержал его выход на экраны.
В одном из интервью вы сказали, что ситуация в мире сегодня напоминает вам конец 60-х. Что вы имели в виду?
В конце 60-х проходил принципиальный сдвиг в том, как работали СМИ, который, среди прочего, привел к углублению непонимания между поколениями. Да еще все это было на фоне экономического кризиса в западном мире. Сейчас только начинается новая информационная эпоха, цифровая эпоха интернета, и это тоже приводит к конфликту поколений. То, к чему все привыкли в 80-е и 90-е, больше не работает. Молодое поколение понимает, что нужны радикальные перемены. Вот в этом я вижу сходство нынешнего момента с концом 60-х. Только сейчас, по-моему, у людей меньше оптимизма, чем было 40 с лишним лет назад.
Вы согласны, что одна из примет этой новой эпохи заключается в том, что информации становится все больше, а границы между истиной и ложью размываются?
Да, и это может быть самая опасная и неприятная тенденция. Искаженная истина и даже прямая ложь циркулируют наравне с правдой, часто даже привлекая больше внимания. Люди выстраивают картину мира на основе того, что черпают в информационном пространстве, и она получается искаженной, оторванной от реальности. Если нет ответственности, то чем большую силу приобретают слова, тем выше соблазн говорить не правду, а то, что понравится окружающим.
Вам не кажется, что эта тенденция в каком-то смысле была предвосхищена методами Greenpeace?
В каком-то смысле Greenpeace задал стиль активизма, одновременно очень успешный и в некотором смысле сомнительный. Главный приоритет — медийный образ, который всегда является только частью всей истории, только одной из точек зрения. Яркий пример — кампания против убийства морских котиков. Когда вы видите, как их пушистых детенышей забивают палками, у вас возникает немедленная эмоциональная реакция, и уже не важен контекст, то, где это происходит, как живут местные жители, насколько все это отличается от убийства животных, мясо которых вы покупаете в супермаркете. Так создается искаженное понимание ситуации, и в использовании этого довольно опасного метода Greenpeace был одним из пионеров. Проблема ведь еще и в том, что чем дальше, тем сложнее привлекать общественное внимание. Люди пересыщены информацией, и действия становятся все более радикальными, экстремальными, одновременно теряя связь с тем, что вы действительно пытаетесь изменить.
Сейчас в Париже проходит большая конференция ООН по изменению климата, самый крупный подобный форум со времен принятия Киотского протокола. Как вы думаете, на этот раз удастся о чем-то договориться?
То, что я читаю в последнее время на эту тему, внушает оптимизм. Меняется отношение к проблеме со стороны Китая, США. Есть хорошие шансы, что миру на этот раз удастся прийти к какому-то эффективному соглашению. Понятно, что на государственном уровне приходится учитывать много обстоятельств. Вот сейчас в Великобритании идет большая дискуссия о том, как соотнести вопросы энергетической безопасности, стоимости энергии с проблемами глобального потепления. К сожалению, отдать приоритет только одной из этих сторон невозможно. Правительствам всегда сложно ставить перед собой долгосрочные цели. А климатические изменения — это проблема, которая будет появляться на протяжении поколений. Это куда больший горизонт планирования, чем до следующих парламентских выборов. Но в конечном счете глобальное потепление — одна из самых значительных угроз для человечества. И я надеюсь, политики отдают себе в этом отчет.
Мнение британского режиссера Джерри Ротуэлла, снявшего документальный кинофильм «Как изменить мир», завершит и этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».